Программа «Арсенал».
Всем здравствуйте. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» программа «Арсенал». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня мой гость Борис Обносов, генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Приветствую вас.
Добрый день.
Недавно состоялся МАКС, международный авиакосмический салон в Жуковском, и вас там прямо журналисты не давали вам прохода. Если я правильно понял, но при всем при этом вы же не про авиацию и не про космос, вы про ракеты боевые. Если я правильно понимаю то, чем вы занимаетесь.
Ну, абсолютно верно, вы понимаете, это следует из самого названия. Иногда я называю нашу корпорацию не тактического, а тактичного вооружения, потому что у нас достаточно широкий спектр. Он охватывает и подводное морское оружие, авиационные ракеты, ракеты берегового базирования, ракеты корабельного базирования. Вот. Ну и в том числе и космос тоже нам не чужд.
У нас так, а объясните спутники. Тогда, что вас занесло на МАКС, который вроде бы и гражданский, и военный, но...
Ну, именно это и занесло, потому что все ракеты, которые сегодня стоят, управляемые ракеты на нашей авиации, я имею в виду боевые, конечно, вот, это ракеты, которые разработаны и изготавливаются на наших предприятиях корпорации.
То есть на МАКСе вы гость регулирования?
Абсолютно.
Я просто подумал, что у вас, может быть, в этот раз роль спешл-геста.
Это традиционная выставка, к которой мы готовимся всегда очень хорошо. Поэтому, наверное, журналисты не дают прохода, потому что я считал и считаю, что если выступаешь на какой-то выставке, то стенд должен быть привлекательным для всех.
А у вас был стенд?
У нас был большой стенд.
А то, мало ли, может быть, мои коллеги вас узнавали в лицо. Борис, расскажите,
что там. Это в том числе, да, вполне возможно, потому что уже все-таки я во главе корпорации 15 лет и достаточно близок к тем, кто освещает эти проблемы, связанные с вооружением, связанные с самолетами, с кораблями, подводными лодками. Поэтому, конечно, очень много знакомых среди журналистов.
Я до Жуковского в эти дни не доехал, я думаю, как и большинство моих слушателей.
Вы потеряли, да.
Ну, возможно, да. Хотя у нас отдельно была программа такая анонсного типа, что там можно будет посмотреть. А что на вашем стенде было? Чем вы хвастались?
Ну, на нашем стенде, как обычно, были последние разработки, которые сделаны в последние, наверное, 2-3 года, и то, что мы в ближайшее время собираемся закончить. Это именно ракеты воздух-воздух малой, средней, большой дальности, ракеты воздух-поверхность, которые многоцелевые, ракеты противолокационные, то есть те ракеты, которые борются с системами ПВО, вот, ракеты противокорабельные, опять же, авиационного базирования. Ну, и было часть и космической тематики, такие как спутники дистанционного зондирования «Кондор». Вот, они достаточно известные, мы их поставляем даже за рубеж. Вот, поэтому тематика была достаточно широко представлена.
А кто приходил на ваш стенд? Кому интересна ваша продукция? Если мы говорим конкретно о «Максе».
Ну, во-первых, первые дни это были чисто технические специалисты, а это и представители различных стран, в том числе была и Саудовская Аравия, Алжир, Индия, Китай. Ну и, в общем, все иностранные участники, которые участвовали на этом МАКСе.
И вот они прямо подходят.
Они подходят, подбираются, да, подбираются. Но, как правило, мы, если начинаются переговоры, то мы, естественно, ведем их при присутствии Росвооружения, Рособоронэкспорта, которые являются официальным представителем для таких переговоров. Да, потом еще посадят. Сам чем-то говоришь, там не то. А тут учет и контроль. Да.
Насколько важно для потенциальных покупателей, заказчиков, видеть, как выглядит ракета? Потому что, в принципе, увидеть ее, это скорее для обывателя, да, восхититься.
Нет,
а для специалиста же это, не знаю, почитать какую-нибудь инструкцию.
Я как раз считаю, что это в первую очередь важно для специалиста, не для обывателя, потому что любой специалист, даже по внешнему виду изделия, он может составить у себя представление. Макет это, что называется, обманка, или это натуральный образец. Потому что это у нас, как
в магазинах муляжи. Вешают,
ну, муляжи, да, натуральные муляжи они вешают, это действительно и это существует, но когда, допустим, ракета сделана из титана, то вряд ли кто-то будет делать муляж. Вот. Хотя, конечно, там нет боевой части, там Нет, они не заправлены, да. Но
это... А ракеты, которые вы привозили на Макс, они без боеголовок?
Без боевой части, конечно. Это же все-таки выставка для людей.
Но их же чем-то надо запускать, сами-то они не смогут.
Но мы их не запускали, слава богу, потому что один раз запустить, может быть, и Макса не было, да, поэтому... Потому что вы правильно сказали, вот. Ракеты боевые.
Вот.
Ракеты скажите боевые, мне, поэтому они только для специфических целей.
Борис Обносов, генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение», сегодня в студии «Эхо Москвы». Про Макса, которого могло бы не быть, если бы вы привезли хоть одну ракету действительно вот в полной сборке.
Да я думаю, меня бы уже не было.
Ну, вы как постоянный все-таки участник Макса, который, наверное, не покидал стенд, да. Но не об этом. Да. Скажите, для ракет вот всех в таком самом широком смысле, какие сейчас самые важные характеристики? Вот вы как производитель, что сейчас надо развивать? За какие параметры борется производитель?
Ну, они достаточно понятны, как всегда. Это первое, дальность действия, заметность ракеты. Какая у нее?
А что такое заметность?
Ну, заметность, это вот мы всегда говорим про самолеты стелс, да, технологии стелса.
И а поэтому, есть и ракеты стелс?
Ну, естественно, чем менее заметна ракета, тем она труднее перехватывается, потому что всегда, если есть средство нападения, то есть средство защиты, поэтому понятно, что ракета должна обладать и радиоэлектронной незаметностью, и внешней незаметностью. Поэтому основное, это вот я как уже сказал, точность, дальность, мощность боевой части и, наверное, очень важные параметры, такой комплексный, габаритные весовые параметры. Потому что чем меньше ракета, тем больше ее можно подвесить под борт самолета, тем более эффективно. Ну, при сохранении эффективности.
А вы стоимость почему-то не упомянули?
Ну, во-первых, это во главе угла, вы абсолютно верно.
То есть это само собой разумеющееся,
знаете, хорошо. Сидит как бы подсознательно, что никто не будет у тебя что-то брать, если это будет баснословно дорого.
Нет, ну а то мало ли, может быть, вы с тем посылом, нет, что Россия щедрая душа, она хорошие ракеты, деньги не жалко.
Мы не подковываем блоху, потому что можно, конечно, подковать блоху, любоваться, если она будет на вес золота, хотя и маленькая, но все-таки дорогая. Да? А у нас изделия это все-таки серийные, и они должны использоваться, если они используются по своему назначению, одной ракеты ничего не решишь. Естественно, если это не атомная ракета.
Одна самая дешевая ракета, которая уже в серии, да?
Да.
Серийное производство, которое уже налажено. Сколько стоит?
Ну, это абсолютная мощь.
Вот не говорите, что это закрытая информация.
Нет, это просто некорректный вопрос, потому
как
что...
Как корректно?
Понимаете, есть ракета разной категории. А, допустим, нельзя сравнивать ракету воздух-воздух малой дальности, да, и ракету,
которая... Крендор задал самые дешевые ракеты.
Ну, самые дешевые ракеты, это, ну, порядка 10 миллионов рублей.
Ага, это вот она откуда и куда летит?
Ну, это ракета, допустим, воздух-воздух, там, небольшой дальности, да.
Угу. Вот. 10 миллионов рублей.
Да. Ну, а дальше уже там растет выше.
А пределы? Вот, потолок.
Не скажу я вам.
А это тайна?
Ну, конечно, тайна.
Или это коммерческая тайна?
Это и коммерческая тайна, потому что мы поставляем ракеты и на экспорт.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот вы на Максе говорили про корректируемую авиабомбу с возможностью самонаведения. Тоже вы выпускаете?
Да, абсолютно верно.
А что это такое?
Ну, есть свободно падающие бомбы, да, это так называемый класс гравитационных бомб, которые под силой своей тяжести просто падают, да.
А есть, как скинул, так и скинул.
Да, а есть, хотя не совсем так, но тем не менее, потому что сейчас есть динамические таблицы, с какой точки надо сбросить правильно бомбу, при какой скорости носителя, с тем, чтобы она точнее попала к цели. Но, тем не менее, она действительно не корректирует свой полет.
А вот эти вопросы кто должен решать? Пилот? Сам, да?
Вот если с таблицами, то это пилоты штурман, да, они решают. А корректируемая авиабомба... Ну, все-таки люди-то
образованные. Нет, по мне, так какую-нибудь ракету запустить, это просто там джойстик
навел.
Нет,
вот это абсолютно неверно. Даже умные ракеты, иногда так вот, как бы любители говорят, надо нажать на кнопку, и дальше я пустил и забыл. Всегда нужен достаточно интеллект и знать, когда нажать эту кнопку, при какой скорости самолета нажать, на какой высоте самолета нажать. А корректируемая бомба, возвращаясь к вашему ответу, вы забудете,
Не,
я,
все
знаю, у меня тоже память-то вот. Поэтому КАП, это, как правило, коррективная авиационная бомба, она имеет аэродинамические поверхности, крылья или там хвостовое оперение. Есть определенные там внутренние устройства, которые, допустим, подают баллоны с газом, с воздухом, которые путем регулирования поверхности подруливают нужное направление движения ракеты. У нее есть, у корректируемой авиационной бомбы, определенная система управления. Это, как правило, инерциальная система наведения, которая в зависимости от скорости и направления определяет дальность.
Она сама, получается?
Да. И она имеет в ряде случаев КАП, она еще имеет и головку самонаведения. Примерно как ракета, только у нее нет двигателя. Вот все отличие КАПа.
А на какое расстояние можно ее скорректировать?
Но
дальность, например, пилот лох, хотя, наверное, у нас таких нет.
Ну, вы знаете, если пилот лох, то он всегда промахнется. Вот так его, к сожалению, как в жизни.
И даже КАП его не уберет.
Даже как в жизни. Понимаете, даже кашу сварить лох не сможет. Он сварит ее, но съесть ее невозможно. Поэтому здесь надо немножко так все-таки подходить с интеллектом и с обучением.
Возможности корректировки у этих КАПов каковы? Насколько они могут подрулить? Метров или, не знаю, километров?
Ну, знаете, сегодняшний КАБы, вот, последняя дальность у них всегда увеличивается. Ведь у нее дальность у современных КАБов до 70-80 километров. Вы представляете, вот, от точки старта до 80 километров в сторону. Поэтому, естественно, она достаточно корректируемая. Если она попадает еще с точностью, там, условно говоря, 3-5 метров в точку, то отсюда можно сделать выводы, как она себя корректирует. Это практически управляемые средства. Еще раз повторяюсь, что отличие по существу корректируемой или там, планирующей авиационной бомбы от ракеты, от отсутствия двигателя. А значит, она более дешевая. А значит, у нее более высокое соотношение боевой нагрузки к общему весу. Ну, это тоже полезно.
А в Сирии используются КАБы?
Ну, вот Сирия, как правило, это представитель Министерства обороны, вот он рассказывает, вещает, да, открытую информацию, но несколько раз она появлялась в прессе, в общем, никто не скрывает, что, конечно, КАБы в Сирии используются. И задача
именно
КАБ...
вот, которые с вашего предприятия?
Да. И я считаю, что это абсолютно правильно, потому что при использовании КАБов побочный эффект, так сказать, нежелаемый, да, который всегда все-таки это война, надо уничтожить нужную цель. А побочный эффект – это, может быть, какие-то рядом гражданские цели, которые никуда не денутся в городе. Они минимизируются. Вот если бы не было КАБов, тогда это ковровые бомбардировки, это прошлый век.
А это все-таки возможность.
Да. А это возможность именно селективно наводить на нужную цель и добиваться той, решения той задачи, которая поставлена.
А вот эти авиабомбы, это какое-то наше ноу-хау или
нет,
наши партнеры у них тоже?
Нет, это идет весь мир. Это, этим занимаются и американцы, этим занимается и вся Европа.
А вы следите за
нашими? Конечно, жить в мире и быть свободным от мира невозможно.
А у них что? Вот принципиальное отличие?
Ну, есть? Принципиального отличия...
Можно ли что-то подсмотреть у них?
Мы всегда стараемся друг у друга подглядывать что-нибудь. Насколько это только возможно, это, в этом только стоит вопрос. А это все равно...
Ну, как... Например, у американцев вы могли бы отметить какие-то хорошие...
Ну, я, конечно, могу отметить у американцев. Бомб. Это, наверное, вот сейчас мы их догоняем, я имею в виду по дальности действия, по той же самой, вот, по головкам самонаведения. Да, у них вот, благодаря, может быть, более высокой технологии изготовления, допустим, тепловизионных головок, да, здесь они немножко впереди. Противолокационные там или по спутнику наведения, я считаю, что мы ушли в паритет с ними.
А сейчас отставание за счет чего? Фиговые компоненты или не хватает мозгов, компетенции?
Ну, вот, конечно, бесследно там 90-е годы, начало 2000-х лет, ну, они не могли пройти. Просто сидеть на лавке...
Не только... вы первые в этой студии.
Да, ну, это, понимаете, у нас же только сказки там пролежал до 33 лет, потом встал и дубиной всех расшвырял. Конечно, было определенное отставание, но на сегодняшний день, я думаю, что мы близки к тому, что мы это отставание преодолели. Это и видно и потому, как люди стремятся стать инженерами, инженерами. Это видно и по тому конкурсу, который порой на наши лучшие предприятия, когда приходят молодые специалисты. Поэтому с этой точки зрения я достаточно оптимистичен.
А на вот эти вот авиабомбы, корректируемые, КАБы...
Что-то они вам запали прямо.
Ну, а что такое? У нас время еще есть на этом. Слушайте, а ядерные же какие-то боеголовки туда можно присобачить?
Ну, наверняка, да.
Не уверен. А то вы не знаете, что у вас там...
Нет, нет, но я мирный человек. Я считаю, что ядерное – это действительно оружие сдерживания. И, наверное, ни один здравомыслящий человек до последнего момента применять их не будет. Вот. А основное – это, да, это обычные боевые части. Это селективное поражение целей. Вот. Это достаточно крепкая, сильная защита.
Угу. Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов сегодня в программе «Арсенал». И еще вы говорили, на, опять же, на Максе. Очень удобно. Макс прошел как раз перед нашей с вами встречей. Ракеты с элементами искусственного интеллекта. Вы сказали, что это такое?
Ну,
вы
понимаете, любое умное...
Мы про крылатые говорим.
Да, мы говорим, естественно, про крылатые ракеты. Значит, но вот наглядный пример, который был показан уже начало искусственного интеллекта, это то, что применили американцы тоже в Сирии со своими томагавками. Там уже вот пример... применение интеллектуального оружия. То есть, когда летит, допустим, рой ракет на цели, и одна сообщает другую, я уже поразил эту цель, ты сюда не лети.
А раньше такого не было?
Нет.
Да, то есть, просто в представлении, в изложении СМИ это выглядело так. Американцы со своими кораблями подошли к Сирии и запустили много-много
томагавков. Нет, ну почему? Сейчас достаточно много публикаций, которые в открытой прессе, которые как раз разбирают по косточкам, как они применили.
И получается, опишите тогда, пожалуйста, механизм. Первая ракета падает.
Ну, первая ракета поражает цель. Она, допустим, вторая идет с запаздыванием по этой же цели там, на несколько секунд. Соответственно, она фиксируется, что эта цель поражена.
А та, получается, успевает сказать, что я уже здесь.
Да, и у нее, соответственно, заложена другая уже точка маршрута. Она автоматически переходит на другую цель.
А вот это вот прямо новый этап развития ракетостроения?
Ну, это наверняка не новое, это просто продолжение того подхода, который вообще к ракетам, который с каким-то пустил и забыл. Это уже принцип. В принципе, можно сказать, интеллектуального оружия. Да? Раньше там пилот должен был довести любую ракету прямо до цели. Радиокомандное управление, вот он видит цель и ведет ее там с помощью того же джойстика на эту цель. А теперь нет, ну, ракета захватила цель, у нее головка самонаведения, она пошла, да. Ну, да. И, да. И есть многие ракеты, там, допустим, которые вот она взяла, там подходит к кораблю, а те выпустили ложные цели. Она ушла, сразу отклонилась. Но она сделает петлю сегодняшней ракеты или восьмерку и подойдет опять к этой цели.
А в России такие ракеты хорошие, умные, есть
да.
уже?
Да. Ну, тоже вот, вот эти принципы, конечно, они закладываются. Да.
А как это называется? Наверное, должно так же как-то называться гордо, так звонко.
Ракета. Разве просто ракета. Разве это не звучит гордо?
Это, знаете, просто я в этой передаче часто сталкиваюсь с тем, что у нас вот есть какие-то вещи прямо брендовые, «Армата», да, и сразу это в голову западает. Какие-то вещи мы можем называть вот так вот.
Но «Армата» все равно танк.
Ну да, понимаете?
А вы от меня добиваетесь конкретного типа ракеты, чтобы я это тоже назвал?
Ну, не знаю, там ракета «Терминатор», вот, понимаете? И все сразу трясутся.
Ну, назовем все «Терминаторы», они у нас, если они поражают.
Хорошо. А у нас все, они точно есть. Потому что вы... это другое, подождите. Высокоточная крылатая ракета к 2020 году. Высокоточная.
Ну, что это такое? Высокоточные, они все у нас высокоточные.
А точность, вот сейчас точность ракет?
Ну, все опять зависит от дальности применения.
Ну, хорошо, а давайте с дальности тогда начнем. Вот дальность максимальная сейчас у крылатых ракет. Я просто не погружаю слушателей в вот эту вот терминологию, отличие баллистических ракет от крылатых ракет, потому что отдельные программы были этому посвящены. Ну, можете конечно, на сайте «Эхо Москвы» найти, пересмотреть, переслушать.
Да, ну, одно из применений, об этом говорил наш верховный главнокомандующий, вот, допустим, ракета Х-101.
Угу. Вот как раз пример того, что название не очень так.
Ну, Х-101, да. Но это не Х, как у американцев, а у нас Х. Вот. Поэтому я всегда говорю слушателям, самое главное запомните, что у нас ракета начинается Х, хотя буква одна и та же, а у американцев Х. Ага. Вот, то есть все отличие. А так, вот она, ее характеристики были приведены в прессе, вот, и назвал и Владимир Владимирович Путин.
А вот это Х-101, это прямо предмет для гордости у вас
сейчас? Я считаю, что, конечно, это
предмет для гордости. А что она умеет?
Ну, она умеет.
Чем вот вы, как производитель, там гордитесь?
Ну,
вот
вы тем, что таких, тем, что таких аналогов пока я не видел в мире. Таких, как Х-101.
Что она умеет?
У нее запредельная дальность. Вот, и когда говорят, что вот летит там на несколько, условно говоря, тысяч километров, да, и попадает в форточку. Вот. Ну, форточка здесь надо, конечно, понимать, что это не экран телевизора, да, ну, потому что там на дальности, условно говоря, 3 там, или 4 тысячи километров попасть в какую-то форточку, ну, несерьезно. Вот. Это действительно у нее хорошая боевая часть. Она эффективна вот, благодаря тому, что у нее уникальная система наведения, большая дальность, хорошая боевая часть. И она с обычной боевой частью может решать серьезные задачи.
Дальность вот этой Х-101, сколько вы сказали?
Несколько тысяч? Это все к Владимиру Владимировичу.
Он уже говорил. Позвоню тогда после.
Не, он говорил.
Хорошо. А точность все-таки. Ну, форточка — это такая красивая история. Это вы можете рассказывать на Максе каким-то зарубежным гостям, китайцам.
Да. А здесь я вообще не скажу.
Ну, что? Ну, точность, да. Она есть. Я же все равно ракеты покупать не буду. Хорошо. Гиперзвуковые беспилотники.
Ну, в данном случае я имел не ведь ракета — это беспилотный летательный аппарат.
Да.
Мы разрабатываем ракеты, поэтому там было у меня интервью, я сказал, что да, гиперзвуковые беспилотные летательные аппараты вот в 2020 году они появятся. Ну, это моя экспертная оценка, да. Вот ракеты на сегодняшний момент, да, мы приближаемся к тому, что после 2020 года, конечно, гиперзвуковые скорости для ракет будут достигнуты. Гиперзвук для слушателей — это начинается 4,5 маха. Один мах — это 300 метров в секунду. Ну, то есть, это понятно, да?
Видите, смятение на моем лице. Я пытаюсь как-то быстро перед перерывом нашим перевести.
Ну, где-то 1500 метров в секунду.
Это вызов сейчас для российских производителей или для всего мира?
Это вызов для всего мира.
То есть гиперзвуковых
гиперзвуковые ракет скорости, да. Вот нет, сегодня ни у кого нет. Есть эксперименты, а есть экспериментальные изделия. Вот. Но опять же, здесь надо различать, когда мы говорим о гиперзвуке, вот на ваш вопрос, я отвечаю, имея в виду продолжительный управляемый полет на гиперзвуковых скоростях в атмосфере. Атмосфере, потому что вот, любая баллистическая ракета, она достигает гиперзвуковой скорости, но потом она, достигнув ее уже там боевые части, летят по инерции, тормозятся в атмосфере, и скорость ее существенно ниже. А вот непрерывный полет на протяжении, допустим, нескольких десятков секунд и управляемый полет в атмосфере — это действительно архисложная научно-техническая задача. Потому что она связана с решением проблем во многих областях.
Борис Обносов, генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение», сегодня в эфире «Эхо Москвы» в программе «Арсенал». Сейчас послушаем новости, рекламу и вернемся в студию.
Программа «Арсенал». Программа «Арсенал».
Продолжается программа «Арсенал». Меня зовут Алексей Нарышкин, и мой сегодняшний гость Борис Обносов, генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Шквал. Что это такое?
Шквал? Это порыв ветра.
Собственно, Борис, можем расходиться на это. Замечательно. Вы выпускаете продукцию под названием «Шквал».
«Шквал». «Шквал». «Шквал» – это подводная ракета, которая летит, идет в каверне под водой, и скорость ее движения под водой 100 метров в секунду. Ну, это известная ракета, была даже где-то несколько лет тому назад такой международный конфликт, когда наши партнеры, американцы, пытались добыть там на нее документацию. В средствах массовой информации это широко освещалось. Вот. Поэтому это разработка наша, корпорации, а именно предприятия региона. Вот. Но действительно технически очень сложное изделие.
А она уже на вооружении?
Она на вооружении, да.
Напомните, пожалуйста, наверняка это именно к вам вопрос. Я правильно его адресую.
Uh-huh.
Несколько, по-моему, лет назад какую-то ракету показали Путину случайно на каком-то совещании, и была вокруг этого шумиха. Один телеканал показал какой-то чертеж, и все это...
Я слухи не комментирую. Да.
Я просто уточнить. Это не
Шквал. Потом Владимир Владимирович много чего показывает, я же не всегда с ним.
Как раз вот эти рыбалки много ему чего показывают, сам много чего показывает. Хорошо. Скажите, пожалуйста, сильные стороны нашего ракетостроение. Что у нас хорошо, вот прямо на этот счет вы абсолютно спокойно, а что плохо, что надо еще доводить до ума?
Сильные стороны ракетостроения – это, конечно, наша история и наш фундаментальный подход к этому вопросу. Я считаю, что в период Советского Союза он был заложен и неоднократно доказан этим. И это свидетельство о том, что мы были и первые освоители космоса и последующих пилотируемых полетов, потому что это все взаимоувязано.
Сильны традициями.
И мы сильны традициями, и сегодня эти традиции очень хорошо поддерживают. Вот у нас у корпорации две кафедры МАИ, целый факультет МВТУ, тоже несколько кафедр в МВТУ, ну и в других, в общем-то, по городам и селам нашей страны. Это и в Таганроге, это и в Ростове, это и в Екатеринбурге. Вот. Очень много талантливых молодых ребят, которые сегодня изучают именно ракетостроение, ну и связанные с ним и самолетостроение. Вот. Это сильнейшая наша страна, потому что без людей качественных, которые любят свою профессию, которые, что называется, не от звонка на звонка на работе, которые просто горят им и субботы, и воскресенье, вот, ничего не сделать. Второй момент, это, конечно, у нас и не только традиции, а то, что у нас и поддерживается. У нас очень сильные материаловеды. Вот Евгений Николаевич Каблов, руководитель ВИАМа, академик Российской Академии Наук.
ВИАМ – это, извините.
Это Институт авиационных материалов. Вот, Всероссийский институт авиационных материалов. Очень многое. И плодотворно мы с ними работаем, потому что от хороших материалов зависят характеристики ракет. Потому что, допустим, вот при упомянутом гиперзвуке температуры на поверхности могут достигать там, до 2000 градусов Цельсия. Это, соответственно, долговременный полет. Это нужно иметь. А уж внутри, там, в двигательных установках, там еще выше. Вот. Очень серьезные системы управления. Это надо, конечно, осваивать. Они на разных принципах построены. На лазерных гироскопах, на балконной оптике, на механических гироскопах. Вот. Здесь тоже, я считаю, что у нас серьезные плюсы в развитии. Очень неплохо развиты головки самонаведения. То есть, это составные части. Это реакционные головки. Сейчас мы делаем большие усилия с тем, чтобы догнать наших конкурентов с точки зрения тепловизионных головок самонаведения. Ну и, конечно, двигатели. Без двигателей ракеты не может быть. Вот поэтому в том же самом гиперзвуке это прямоточные воздушно-реактивные двигатели, которым тоже занимается созданием и разработкой предприятия нашей корпорации.
Давайте тогда, Борис, все-таки ложку дегтя.
Ну, ты без этого не... Как быть на радио без ложки дегтя, конечно.
А то у вас прям все хорошо, но такого не бывает.
Нет, вы спросили меня, что хорошо.
Ну, да. У меня со стороны был вопрос. Это хорошо.
Вы же не спросили, что плохо.
Нет, я сказал и хорошие, и сильные слабости.
Оптимист по своей природе, поэтому я плохое как-то упускаю. Плохое, опять же, определенные отставания по микроэлектронике, они, конечно, есть. Потому что, ну, это область всегда была такая у нас и в Советском Союзе, только в конечные годы мы начали уделять большое внимание. Ну, а в 90-е годы мы про нее немножко забыли. Поэтому здесь нам надо вкладываться очень серьезно. Что и делает сегодня государство. И успехи определенные есть, но по габаритным массовым размерам мы продолжаем отставать. Ну, и по... так скажем, и по техническим характеристикам просто не хочу утомлять слушателей вот уже чисто техническими терминами. Но думаю, что при тех вот вложениях, которые сегодня делаются в эту область, мы, я с уверенностью смотрю в будущее. Тем более, что уже скоро за микроэлектроникой придет радиофотоника.
Что это?
Фотоника, ну, это переход вот тех же самых всех. Фотон – это частица света. Вот. А поскольку она не заряженная частица света, то, значит, все, что построено на фотонике, оно обладает большей, во-первых, защитой от радиопротиводействий. Ну, и, во-вторых, по своим параметрам она такова, что можно все, допустим, будущие приборы сделать легче, менее объемными. И более надежные.
Я как раз хотел понять, да, что изменится.
Да, вот
эра радиофотоники.
Да, несколько раз уменьшится габаритный размер, к примеру. И увеличится.
А это что означает? Вот у ракеты же, например, да,
да,
воздух-воздух, у нее есть какой-то стандартный размер, на который уже привыкли подвешивать к...
Например, ничего, подвесить мы быстро подвесим, если это будет меньше. Ага. Если это будет меньше, мы просто вместо одной подвесим 5 или 10, вот и все.
Мысль. Да, действительно, я не подумал.
Причем глубокая.
Хорошо, хорошо. Скажите, пожалуйста, вы в первой части программы говорили про то, как ракета защищает себя, как она, не знаю, не становится невидимой, как она, в принципе, летит, и она трудно ее поймать.
Да.
Чуть об этом подробнее. Что это за технология, но так, чтобы слушатели поняли, и я.
И с тем, чтобы враг не понял, да?
Однако.
Основное, вот зачем мы делаем увеличение скорости гиперзвука? Затем, чтобы ее сложнее перехватить, да? Хотя всегда это идет соревнование средств защиты, средства нападения. Но если мы сделаем, допустим, изделие, которое подлетает к цели со скоростью не 300 метров в секунду, а 1500 метров в секунду.
Гиперзвук.
Да, ну, сразу понятно, что это намного сложнее задача по ее перехвату, да?
Ну, получается, какие-то перехватывающие тоже должны быть гиперзвуковые.
Я про это говорю. Второй момент, допустим, это защита ракеты. Это использование рельефа местности. Вот она летит там...
Огибает.
И огибает рельеф местности. Или там видит, вот перед ракетой есть, допустим, перед целью есть горная гряда. Можно так перелететь ее, тогда видно, да?
Угу.
А можно там сквозь ущелье пройти... И она вылетит, а бах, тут ракета. Но опять же, средство защиты не успевает привести себя в порядок. Третье там направление, допустим, противокорабельное. Можно не обязательно за счет скорости брать. Вот можно ведь лететь на корабль сверху, да, и тогда ты сразу эту цель, ну, издалека, да, хотя за счет скорости ты все равно там нивелируется. А можно лететь на том же самом дозвуке, но на высоте, допустим, над уровнем моря 2-3 метра. Ну, это опять же тоже сложнее намного обнаружить эту цель. А если это еще подойдет с разных сторон, ну, с восьмерками, вот... Примитивно вот такие средства защиты, так сказать, ну, не защиты, а живучести ракет я привел. И плюс эффективная поверхность, да, рассеивания, вот это так называемое ПР, это то, что вот характеризует там все современные самолеты, вот, то, что мы видим на радаре. эффективность поверхности рассеивания.
Технологии типа стелс.
Да, типа стелс. Это всегда тоже идет уменьшение.
А вот вы сказали про ракету, которая летит через ущелье. Я сразу себе представил какой-то американский боевик. Я прям помню из детства много каких-то фильмов, кадров, где ракета вот она вот так вот куда-то взмывает вверх, потом опускается, и какого-то там неприятеля попадает, взрыв, все это красочно.
От дома одни осколки.
Вы тоже сейчас описывали какой-то боевик? Или вы на самом деле видели, и, не знаю, наш главнокомандующий видел, как эта ракета может, наша ракета российская
не,
может?
Вы, если бы мне сказали вот эти боевики, которые про ракеты, я бы их с удовольствием просмотрел бы еще раз. Может быть, что-нибудь подцепил. Но на самом деле это никакой не боевик, это просто реальность.
Она испытана в этих условиях?
Конечно.
Эти наши ракеты?
Да. Да.
Ага. Хорошо. А сотрудничаете ли вы с Крэтом?
Обязательно.
Вот как раз вот по этой истории.
Ну, как по этой истории? Крэт это просто поставляет нам
комплектующие. Слушатели, я думаю, помнят, к нам приходят представители концерна электронной технологии.
Да.
Да.
Вот. Но Крэт это один из поставщиков составных ракет, которые нам поставляют. Конечно, взаимодействие.
Делаются ракеты из отечественных компонентов? Я по-другому спрошу. Доля зарубежных каких-то иностранных?
Ну, импортозамещение. Сегодня эта тема модная, она везде на слуху. Поэтому, да, у нас сделано очень много для того, чтобы перейти целиком на отечественную базу.
А сейчас?
И вот сейчас я практически со 100% гарантией вам скажу, что мы практически полностью независимы.
То есть, прям вот целиком ракета, ну, не целиком, но, не знаю, 90% это отечественные?
Только отечественные.
А лет 10 назад сколько было?
Ну, лет 10 тому назад у нас мы тесно взаимодействовали с Украиной, которая была братская. Но я сейчас
это вот прямо считаю... до последнего момента, до 2013 года было еще?
Ну, мы давно уже ставили своей целью, в принципе, как бы перейти, в том числе и на отечественные двигатели, и там на головки самонаведения. А традиционно в Советском Союзе, да, была у нас же связи, все-таки всегда были традиционные. И поэтому Украина, тот же самый мотор «Сич», Запорожье поставлял нам часть двигателей для дозвуковых ракет. «Арсенал» киевский поставлял головки инфракрасные. Красные для ракет. В сегодняшний момент мы полностью независим.
Борис Обносов, генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в студии «Эхо Москвы». Что-то я вас хотел спросить. Вот, про зарубежных партнеров, но в хорошем смысле, те, кто вашу продукцию потребляет. Mm-hmm. Кто это? Какие страны? Поменялись ли вот эти заказчики после санкций?
Нет, на Америку нас мало покупало ракет. Ну,
не, я просто не знаю, это сейчас шутка была, или когда-то действительно покупали что-то?
Ну, когда-то американцы пытались у нас покупать, у нас есть такая известная ракета, наша брендовая, это Х-31, противолокационный, противокорабельный вариант. Она достаточно высокоскоростная.
Она откуда взлетает?
Она воздух поверхности самолета. И в 90-х годах американцы пытались у нас ее купить, и даже...
Чтобы разобрать и с
ну, видимо, что-то... так, потому что был заключен даже договор с ними. Когда выяснилось, что они действительно хотят купить несколько десятков, была понятна цель, и этот контракт, слава богу, был аннулирован. Вот. А среди наших традиционных партнеров, с которыми мы работаем, это туда, куда мы поставляем самолеты и корабли. Ну, это понятно. Индия, это ясно в определенной степени Китай, это Вьетнам, это Алжир. Вот, ну, и перечислять еще, наверное, можно десятка, два, три стран.
Портфель заказов, он увеличивается?
Портфель заказов, он волнообразный и экспортный.
От чего зависит?
Ну, зависит от потребности и на заказчика. Ведь это он закупил потом у него. Не надо каждый день закупать. Это не молоко, оно не скисает так быстро. Вот, поэтому... У нас сегодня достаточно устойчивый пакет экспортный. У нас брендовая вещь – это «Брамос», которую вы наверняка слышали. Это совместно российское индийское предприятие. Вот, НПО «Машиностроение», город Реутов совместно с индусами образовало это предприятие в 90-х годах. Я считаю это образцом международного сотрудничества. Сегодня вот успешно оно функционирует, и огромный пакет заказов, который только растет. Вот. Ну и такие вот по образу этого сотрудничества мы пытаемся наладить еще с рядом стран.
Какие-нибудь финансовые показатели можете раскрыть, чтобы подтвердить, что у вас, ну, насколько я понял, в области ракетостроения все неплохо?
Ну, я не знаю, плохо это или хорошо, но мы все наши показатели, говорят, международные рейтинги. Вот Defense News совсем недавно опубликовал очередной годовой...
Defense News это что такое? Я просто не в курсе.
Ну, это оборонное предприятие, это оборонная газета, которая анализирует состояние во всем мире. Вот, и там Стокгольмский институт стратегических исследований, тоже СИПРИ там. Вот, но по Defense News мы находимся среди мировых компаний оборонных на 32-м месте. Вошли. Ну, поэтому быть в такой компании, где там Boeing, Airbus, Almaz Antey, соответственно, наверное, это само за себя говорит.
Про кадры вы уже начали говорить. Молодежи интересно к вам идти? И чем вы можете заинтересовать?
Ну, молодежь мы заинтересуем, во-первых, интересной работой. Это понятно. Я считаю, что это должен быть главный показатель заинтересованности. Но, естественно, на интересную работу сегодня и не, можно заманить ряд, но нам нужно большое количество людей. Поэтому, естественно, это средняя зарплата. Вот сегодня средняя зарплата в целом по корпорации у нас не сегодняшний день, с учетом того, что у нас более 30 предприятий и разные регионы страны. Это на сегодняшний день она 49 тысяч.
Это вот за 49 тысяч что нужно делать у вас на предприятии?
Это средняя зарплата.
А предприятие... Я понимаю, но вот 49 тысяч. Ты получаешь, например, в Королеве вы же...
Вот в Королеве у нас средняя зарплата 61 тысяч.
Ага. Хорошо. Ну вот за 61 тысячу нужно иметь высшее образование, нужно иметь опыт работы сколько?
Ну, опыт работы, по крайней мере, года 2-3 надо иметь.
И делаешь ты что? Ты стоишь у станка?
Абсолютно разные. Во-первых, у нас есть, если говорить за головное предприятие, то у нас там находится и завод серийный, и КБ, который разрабатывает изделия. Вот, поэтому здесь и у каждого, так сказать, специальности разные зарплаты. У нас есть станочники, которые, у них зарплата превышает 200 тысяч, которые работают на станках ЧПУ, в том числе и люди с высшим образованием. Да, но это надо, что называется, пахать. Потому что просто так такую зарплату, конечно, не получишь. Мы не нефтяники. Соответственно, помимо зарплаты, я считаю, что должен быть нормальный социальный пакет и хорошая перспектива дальнейшего карьерного роста, если она интересует молодежь. Вот. А для того, чтобы это слова не звучали просто так в воздухе, конечно, в первую очередь я уделяю внимание строительству и предоставлению льготного жилья. Вот мы года 3 тому назад запустили 4 дома 17-этажных.
Сами?
Да, ну, не сами, ну, а, соответственно, с привлечением инвеститоров, но, тем не менее, более 50 квартир, 50% квартир мы по себестоимости предлагаем нашим работникам.
Это тоже Московская область? Или...
Ну, в Королеве. А. В Королеве. Вот. И это при цене, допустим, на тот период в Королеве одного квадратного метра свыше 80 тысяч, мы своим сотрудникам представляли их по цене 39 тысяч. Почувствуете разницу. Вот. Я считаю, что когда средняя зарплата превышает хотя бы там полтора раза стоимость квадратного метра жилья, то это уже становится приемлемым для наших российских граждан. А тем более, если работает не только муж, но работает и жена. времена. У нас есть династии, которые работают, дедушки, бабушки, племянники и внуки. Вот там некоторые семейные династии уже превысили 400 лет у нас только на королевском предприятии. И примерно такой же подход у нас есть и в Оренбурге, где сегодня мы вот сдали дом, 302 квартиры, цена, но в Оренбург юг, и там несколько другое ценообразование, по цене 31 тысяча. В Рязани, где у нас сегодня зарплата тоже 67 тысяч на глобусе, сдаем дом, 103 квартиры, тоже по цене 29 тысяч. Ну, а кое-где там, допустим, в Дубне, где городские власти очень здорово ведут строительство для молодых семей, там мы просто помогаем путем заемов.
Но дефицит кадров у вас все равно есть.
На сегодняшний момент, по существу, мы дефицит кадров преодолели. Идет омоложение предприятий.
Времени немного остается, и специально, осознавая возможность, что вы от ответа уйдете, я этот вопрос отложил на самый конец. Борис Грызлов, председатель совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Все правильно?
Абсолютно. Борис Вячеславович Грызлов, да, председатель совета директоров.
Что он делает?
Он
уже вообще как бы был человек, который на министерской должности, потом в Думе много лет,
абсолютно.
И он вот единорос, функционер и вот в оборонку.
Во-первых, это человек, который обладает.
Он сечет?
Человек, который обладает огромными знаниями и хорошим интеллектом. Понимаете, роль председателя совета директоров – это не наблюдательный совет. Роль председателя совета директоров – правильно поставить, что называется, точки над «и». Не мешать исполнительному органу делать свою работу и корректировать там, где вопросы, а у нас вопросы они взаимодействия с другими министерствами, взаимодействие с правительством, порой взаимодействие с администрацией президента. И, конечно, человек, который может регулировать совет директоров, у нас непростой, там и замминистры, и руководители департамента. Но для меня это большой плюс.
То есть у него лоббистские возможности более чем...
Я считаю, хорошо. Чтобы они были... Но порой надо и точку зрения донести, если где-то, может быть, не хватает своего веса. Я скажу, что мне вообще везло на председателя совета директоров. У меня первый председатель совета директоров был Сергей Эдуардович Приходько, который сегодня зам Медведева. И после был Рогозин Дмитрий Олегович, вот теперь Борис Вячеславович Грызлов. Поэтому
хорошая у вас там компания.
Отличная компания. Я говорю это без всякой иронии, потому что вот если, что называется, свадебный генерал, тогда это плохо. А когда человек болеет за дело и помогает, я только за.
Спасибо огромное. Борис Обносов, генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение», был сегодня гостем программы «Арсенал». Меня зовут Алексей Нарышкин. Счастливо.
Спасибо, Алексей.
Программа «Арсенал».